должен сказать вначале о грустном. Вот, пост приближается к своему завершению. Прошла средина поста. Так, ну, значит, и как-то незаметно уже появились некоторые признаки его окончания. Потому что на будущей неделе у нас много событий, много, конечно, таких праздников. И одно из них – стояние Марии Египетской, так называемое, или стояние Андреева стояние. То есть, когда читается весь канон Андрея Критского и также житие преподобной Марии Египетской. То есть, это как бы у нас звоночек такой, что пост приближается к своему завершению. Значит, предшествует это событие в этом году Благовещению Божией Матери 7 апреля мирского стиля, значит, это событие у нас отмечается. И поэтому неделя достаточно богатая. Если посещать все службы, то она очень глубоко содержательная, конечно. Но вначале о предстоящем воскресенье, субботе. В эту субботу к нам приезжает епископ наш Максим, наверное, я об этом уже говорил, собрание монашествующих, традиционное собрание монашествующих. В нашем городе проходит монашествующих мужчин, потому что монашествующих женщин собрание тоже отдельно там проводится. Иеромонахов в основном собрание. Оно всегда превращается к недели Иоанна Лествичника, как такого известного подвижника, автора Лествицы, которая описывается, значит, восхождение по лестнице добродетелей. То есть, вот, к этому приурачивается вот это вот собрание, приурочено собрание монашествующих нашей епархии. Субботу службу владыка совершает, воскресенье тоже. И также чин пассии, то есть поклонение кресту, тоже совершается владыкой Максимом. Во всяком случае, мы так извещены, что так оно будет. Но литургия прежде священных даров на предстоящей неделе в среду совершается, в четверг также совершается, потому что это предпраздство Благовещения, и также ради стояния Марина, потому что стояние, она вот это, которое читается великий канон Андрея Критского, будет совершаться вечером в среду. Вечером в среду. Четверг, значит, литургия прежде священных даров, а в пятницу Благовещение Божией Матери. Ну, вначале скажу о обрядовой стороне этого события. Ну, как сказать обрядовой? Больше сказать не обрядовой, а столовой, скорее, стороне этого события, потому что на праздник Благовещения Божией Матери разрешается вкушение рыбы. И независимо от того, что даже праздник приходится на пятницу, это разрешение имеет полную силу. То есть Благовещение рыбу вкушаем. Но праздник Благовещения всем известен. Может быть, нет необходимости объяснять, но хочется все равно вспомнить это событие, которое прекрасно описано у евангелиста Луки, как это происходило, каким образом. То есть Мария Дева является... Архангел говорит о том, что она зачнет в чреве родить сына. Вот. Она по своему человеческому разумению, так как связана обетом, она обещала Богу, что она не будет выходить замуж. Она смущается, она говорит, как такое может произойти. Ну и Архангел объясняет ей. И вот эти слова, которые Матерь Божия произносит, и раба Господня, то есть смиренные слова такие, они послужили именно тем ключом, будем говорить, которое привело к такому вот воплощению Сына Божьего в мир. То есть Слово Божьего в мир пришло через нее. То есть всегда говорим, вспоминая об этом событии, что один из свидетелей задавался вопросом, почему долго очень это событие не совершалось, так долго Спаситель в мир не приходил. И на что он сам себе отвечал, говорил, что ну, не было, наверное, никакой, ни единой достойной того, чтобы послужить этому воплощению. То есть вот так вот ставил нам вот такие определенные условия, то есть этого воплощения. И на самом деле, если мы посмотрим на образ Божией Матери, то мы находим, конечно, прекрасный образец для себя, совершенно недостижимый, может быть, потому что с ее жизнью связано чудо, сопровождающее всю жизнь. Мы знаем, что родилась она у бесплодных родителей, вот, родилась во время старости, когда уже страсти человеческие практически уже не имеют места. Тем более, дитя это было выморенное, выстраданное в связи с поношениями, которые они терпели, потому что бесчадие в еврейском народе считалось особым наказанием. То, что каждая женщина мечтала, чтобы от нее родился спаситель мира, и потом, если родители не имели детей, то в этом случае, конечно, вызывало это поношение со стороны окружающих, это считалось великим каким-то знаком Бога, его немилости к этим людям, то есть какого-то великого греха, который в них должен быть. И поэтому это дитя было выстрадано, выморено, вот, и которое они решили посвятить Богу. То есть рождается она как бы уже в естестве бесстрастном, то есть уже лишенном вот этих страстей молодости, потому что мы знаем, что душу ребенок получает от родителей своих. Воспитание ее сопровождалось особыми чудесами. Во-первых, она воспитывалась при храме. Потом, значит, Господь ей дает, что она по особому провидению, значит, в 3 года, когда приходит в храм, ее первосвященник водит во святая святых, куда вообще никто не мог практически заходить, тем более без крови, значит, без хождения обычного ежегодного, будем так говорить. И там она воспитывалась, не имея никакого соблазна от мира. И более того, решила себя посвятить Богу. Не в праздности, конечно, там пребывала, как нам рассказывается о годах жизни Божьей Матери, а с другими девочками вместе трудилась. Вот, и руками работала, рукоделием занималась, и молилась. И, значит, помогала при храме как-то. А когда уже стала подрастать, то, конечно, ей невозможно было там оставлять. И удивляясь ее обету, что она решила не выходить замуж, а с другой стороны, как-то понимая, почитая этот ее обет, решили обручить ее Иосифу, родственникам ее, тоже родственнику, достаточно же большая разница в возрасте, она был престарелый человек, чтобы он сохранил ее детство. Вот и поэтому она так оказывается в доме Иосифа, и, как говорит там житие Святой Богородицы, вот, предание церкви, оно говорит о том, что она хотела именно послужить той женщине, которая будет, значит, той, через которую воплотится Спаситель мира, а оказалось, что эта честь принадлежит ей самой. Конечно, это вызвало большое такое ее смущение, внутреннее недоумение, но в итоге и смиренное такое состояние послужило вот этому воплощению. Ну, Благовещение Божией Матери сопровождается также различного рода народными поверьями. Ну, как всегда, мы больше всего обращаем внимание в праздник на то, что можно есть и можно ли чего-то делать или нет. У нас такое, в общем, направление в нашей жизни, понимаете. Вот. И когда в праздник еще можно ничего не делать, так это вообще очень хорошо. И так вот мы, значит, пользоваться будем народной поговоркой, которая говорит в Благовещении, значит, и девица косы не плетет, и птица гнезда не вьет, то есть вообще можно ничего не делать, слава Богу, то радоваться празднику этому. Ну, конечно, этот праздник сопровождается еще одним таким событием, с одной стороны, грустным для нас, с другой стороны, тесна пред Господом смерть преподобных его сказано, потому что в этот день кончина святого патриарха Тихона у нас, святителя Тихона Московского. Вот на Благовещение он скончался. Человек, которого Господь после долгих лет, после того, как Петр I практически отменил патриаршество на Руси, и патриаршество это было восстановлено в самую лютую годину для русской церкви, для русского государства, после, значит, переворота, когда царская власть уже перестала существовать, тогда требовался отец народа, как бы так, собран был собор, вопрос давно уже назрел о патриаршестве. Мы знаем даже одно из заявлений Николая II, Страстотерпца царя, о том, что он свою даже кандидатуру предлагал в патриархи, понимаете, но в этом, может быть, не было ничего нового. То есть у него мысль такая была, потому что мы знаем, что когда род Романовых ставился на царство по окончании смутного времени, то Михаил Федорович Романов, первый царь, значит, рода Романовых, он за малолетством своим, как бы, больше за него правил отец его, святой патриарх Филарет. Филарет, да, Филарет Романов управлял государством тогда. Ну, так получилось, что мать и отца, отец Михаила Федоровича были насильно пострижены в монашество, инокиня Марфа, значит, и Филарет, они были названы. И вот он являлся патриархом, и практически он соединял в себе государственную власть. Поэтому вроде Романов это мы не встречаем, может быть, новизной, но вот такой порыв был со стороны Николая II, который тогда никто не понял, никто не принял. А вот когда государство лишилось своей главы, отца народа, как всегда обращались к царю, царь-батюшка, вот в этом случае, значит, вот явление патриарха, или то есть вопрос о патриархе стал наиболее остро, он был решен жребием, были три соискателя, как бы представленных на патриаршее вот такое служение. И жребий пал именно на Тихона, будущего патриарха, Тихона Беляина. Почему именно на него? Потому что, наверное, Господь сам указывал, что в это время требовался именно такой представитель церкви русской, имеющий твердость и в то же время глубокое такое смирение. Глубокое смирение, что выражали даже иносказательно окружающие патриарха в его имени, потому что произносили его с некоторым таким остановкой, говорили «тих он». То есть «тих он» произносили как «тих он». То есть очень тихий человек, с одной стороны молитвенник, милости очень человек, потому что еще будучи семинаристом, окружающие его сокурсники всегда пользовались его добротой и пользовались его имуществом, потому что всегда, глядя в окно, все говорили, он говорит, Тихон там гуляет, нет, Беляин гуляет, нет, шуба, скорее всего, его гуляет, или еще что-нибудь, какая-нибудь одежда, которую он отдавал своим сокурсникам, будем так говорить. И здесь, значит, глубокая такая проблема сразу стала перед патриархом, потому что государство русское рушилось буквально, вот, изводилось на нет. Вот, и знаменитое его обращение, это обращение совершенно бесстрашного человека, который боится только Бога. В этом оно может иметь перекличку и с патриархом Ермогеном, который на свитке мы часто читаем, вот где его иконы есть, «Боюсь единого, живущего на небесах». То есть вот и такой девиз как бы жизни сопутствовал жизни святейшего патриарха Тихона, потому что он в обращении своим к Совету народных комиссаров в 18 году обличает власть коммунистическую всячески, вот, что она совершенно антинародна, антигосударственна. Вот. Это, конечно, вызывает большую злобу. Патриарх Тихон подвергался неоднократно покушениям на свою жизнь. Были случайные покушения такие, что страдали окружающего люди, был убит. Вот там человек, с которым он вместе находился, потом, значит, его спас кожаный пояс от удара ножом, кинжалом, значит. Не пояс спас, Господь, конечно, сохранил на какое-то время. Был он заключен в тюрьму. И знаете, вот поразительная картина, когда патриарх выходит из тюрьмы 25-м или 26-м году он вышел из тюрьмы. Перед тюрьмой стоит огромное количество людей верующих, вот, которые здесь собрались. Чекисты, которые, значит, пытаются сдерживать, значит, народ. И появляется патриарх, вот, босиком, на голое тело одетая шинель, с солдатской, значит, волосы совершенно в беспорядке находятся, значит, вот лицо человека, которого мучили, значит, пытки, не давали спать там, значит, на допросы постоянно водили, вот, и все прочее. То есть, и реакция народа верующего, который, конечно, здесь собрался, была одна. Они все упали на колени перед ним, значит, вот. Что Москва глубоко любила своего патриарха, мы знаем, даже голодное время, голод, вот, такая страшная тягота. И вот на службе патриарха, вот любовь такая доверчивая вот русских людей, значит, была, что ему то огурчик солененький сунут, то хлебушка сунут, ну, как своему, понимаете, как родному, не то, что там какой-то он был там отделен иерархической такой цепочкой, а очень ценили, любили своего патриарха, и поэтому появление его в таком, значит, виде арестантском, вот в этой солдатской шинели, значит, он произвело на людей такое впечатление, что они мужика поклонились как святому человеку, понимаете? Вот. А патриарх относился ко всем преследованиям благодушно, всегда говорил, да что вы, чем вам грозили, да голову обещали снять. Ну и но он, конечно, был рупором церкви, особенно во время обновленческого раскола, потому что это была диверсия против церкви, создание антицеркви, это не новая такая возможность, не новая попытка борьбы с церковью. Антицеркви создавались всегда, когда церковь начиналась быть преследуема. Вот. И поэтому создание антицеркви, такой двойника церковного, как бы обновленческий раскол, живоцерковники так называемый. Вот. И только Тихон оставался таким вот крепким камнем, за которого цеплялись все, которые, значит, не хотели оторваться, вот, и имели покаяние те, которые потом вразумлял он своим вот этим стоянием в вере. То есть пример такой очень большой для нас. Причина смерти святителя Тихона до сих пор не выяснена, но что он был исповедником, а может быть мучеников, это совершенно реально, понимаете, для нас. Вот, и как раз кончина-то его и приходится на Благовещение Божией Матери, которой он всю жизнь служил, благоговейно, значит, очень почитаем Матерь Божию. С Благовещением связана та же народная традиция о том, что в этот момент, чего бы у Матери Божией человек не попросил, она вот вольно его услышит, понимаете. Вот, то есть очень часто люди как-то особо ревностны, но у нас, конечно, нет дат каких-то, и нет каких-то особых знаков, нет каких-то паролей, которые бы мы знали там, или думали, что в этот момент мы особо были услышаны. Это от нашего внутреннего состояния зависит, будет мы услышаны или нет в нашей молитве. Ну, как-то народная традиция с праздником Благовещения связывает вот особую как-то близость Божьей Матери, может быть, и нам, не знаю. Вот. И поэтому, значит, особенно молимся в этот день. Ну, а также в субботу, в связи с этим, вот и суббота Акафиста, так называемая, или похвала Божьей Матери, то есть Благовещение, оно приходится в пятницу, значит, вечером будет совершаться Акафист Божьей Матери, как бы такой первый Акафист. И вот поэтому тоже как бы такое насыщенное очень неделя, насыщенное событиями, насыщенное служениями, насыщенное нашим стоянием и предстоянием перед Богом. То есть, говорю, на основные обращаю внимание, это вечер, среда, значит, канон стояния Марии Египетской, так называемое. Вслед за этим, значит, вот Благовещение Божией Матери, служба начинается с вечером, потом Акафист Божией Матери. То есть службы такие, которые особенно наполнены смыслом, содержанием, вот, и в которых уже чувствуется приближение такой весны и радостных каких-то ожиданий. Ну и, конечно, я говорю, все вот эти события, они с легкой грустинкой, потому что каждый день мы вспоминаем кого-то из новомучеников, исповедников там, и в этот случай, значит, приходится на патриарха Тихона. Мои слова люди не только слышат, но запоминают. Я, знаете, не свои слова говорил, а повторял слова старца Архимандрита Власия, который обращал внимание на причину возникновения онкологических заболеваний в своей беседе. И он говорил, что, ну, конечно, рак, он уже медицинское образование имеет все-таки с Архимандрита Власия. И он говорит, конечно, что там имеется причина и генетическая, и всякое прочее, но основная из главных причин, которые порождает рак, духовных причин он указывал, это злопамятство. То есть злопамятство служит причины возникновения очень часто онкологических заболеваний. Значит, старец Паисий Афонский и другие отцы, они говорили, это болезнь, как это рак, рак не дурак, говорит. Потерпишь, говорит, маленько, и в рай попадешь. Ну, то есть они довольно так относились к этому духовно мыслили. Но болезнь, конечно, страшная, боли страшные, все прочее, это понятно, это невозможно вообразить человека, который там, конечно, так вот. Но, знаете, вот очень часто люди, которые этой болезнью болеют, они, у них духовное перерождение. Многих таких людей видел, что это основная из основных болезней сейчас, которые, в принципе, нас мы видим и касается. И, значит, очень часто человек, когда духовно мыслит, себя ощущает, вот, особенно тех людей, которых я очень часто причащал, которые эту болезнь имели, понимаете, вот. Допустим, раз в неделю я их ездил, причащал и смотрел, как у них, значит, вот, ну, духовно тело изнемогает совсем, тем более вот такие вот были формы, как там пищевода, рак, или что человек же от голода умирает, понимаете, в этот момент. Он там причащаться может, он маленько там чуть-чуть ему, вот, ну, вообще там маленькую крупичечку он той может не может принять иногда. То есть это так называемые терминальные болезни, которые неизбежно ведут к смерти. Они, конечно, вызывает в человеке глубокое осмысление ценностей каких-то и отношения своего к жизни. Как вот одна женщина мне говорила, ну она, я знаю ее, давно знаю, она говорит, ну она лежала там, когда в этой больнице, она говорит, я никогда не могла ни себе представить, что я буду там с радостью людям помогать, судно там им подавать, подносить, там убирать за ними, что у меня, она не могла раньше себе представить, что она так будет это делать, понимаете, вот. Что вот сострадание, собственное страдание, сострадание, но душу человека, конечно, приготовляет, но мы как-то все боимся этого, и ясно, что это так вот, но бывает, что человек очень духовно растет, тело изнемогает, а духовно растет. Это уже не признак злопамятства, я говорю, а это бывает такое уж по другой причине, потому что, знаете, вот и святые были, которые болели такой болезнью, вот, вот. Ну, мы считаем их святыми, как говорим, подвижники благочестия современные. Вот, что сделаешь? Это ж не обязательно наказание, или как мы будем смотреть там на них. То же самое, как на Иоакима и Анну смотрели, что они детей не имеют, правда же, да? Что там за грех? Не, конечно, не грех есть причина, но и есть, что человек в большем, значит, старается. Господь ему как-то дает здесь потерпеть, чтобы там где-то не терпеть. В храме нельзя слезы пускать, а дома хоть сколько, это преподобный Серафим Саровский говорил, что в храме не плачь принародно, а дома там хоть себе, значит, это. Как один из святых пустынников древности, он там имел, когда рукоделием занимался, у него целое такое большое полотенце висело, потому что оно всегда мокрое было от слез, но слезы бывают очень разные, причина слез очень разная, в основном причина слез греховная. Вот. Ну, так вот получается, кстати, жалко себя, да и плачешь, правда же, или что-то там, или кто-то обидел там, или еще что-нибудь, или вдруг вспомнил, что могло бы быть, если бы ничего не было там, или там какие-то прошлые начинает человек еще что-нибудь вспоминать. То есть у него везде ропот, везде такое отчаяние. Никто меня не любит, не жалеет, никто в гости не зовет, никто водкой не поит, как один плакал дядечка. Вот, вот, то есть у него очень часто такие, значит, мысли. Или как я совершенно, значит, серьезно видел человека, которому, значит, 60 с чем-то лет, он плакал, что он сирота, у него отца, матери нет, понимаете. Ну, такие вот бывают слезы, совсем такие, как-то жалко себя станет человек, он сентиментальный. Ну, а слезы, которые спасли, они другие, от которых мокрое было полотенце у отцов святых, это совсем другие слезы. Слезы покаяния, такие мягкие, которые, как это святитель Игнатий Брянчанинов пишет, что они не исказят лица, значит, не увлажнят глаз даже очень чисто, но это такое состояние, которое святые называли радостной печалью, то есть оно не сопровождается отчаянием, унынием, обидой какой-то. Ну, можно. Знаете, вот пишется Евангелие, когда человек читает Евангелие, когда эта фраза его особенно задевает, можно остановиться и осмыслить, конечно, фразу эту. Ничего тут такого нет. Ну, это вопрос касается той же самой эпохи. Я его маленько положу. за той же самой эпохи, которую, значит, мы с вами затрагивали, патриарх Тихон. Если это интересно всем, я расскажу дальше. Там о обновленцах, о расколе, о митрополите Сергии, его роли. Если интересно это. Слушай, мы в последнее время много говорим, может, об этих вещах исторических. Значит, чин пати, откуда он появился в Русской Православной Церкви? Его возникновение обычно относят к Церкви Католической. Понимаете, что там появился чин пати, он до сих пор там совершается. Но Церковь Православная, она, знаете, обычно то, что перенимала у кого-то, она наполняла новым смыслом. Значит, и на самом деле, что так плохого вспомнить страдания Христа, значит, или помолиться? Ну, нету этого ничего. Тем более мы читаем Евангелие. Вот, тут нет такого. Обычно это, значит, как-то сравнивают, это там, это католическое, это такое, это все прочее, знаете, вот, что полезно и что не разрушает нашей веры, не противоречит преданию, но, по-моему, все хорошо, правда же, дальше я не знаю там. Вот. Церковь приняла это и пользуется этим, вот, и служит. Но на молитве лучше не представлять образа вообще никого. То есть вот, значит, если даже мать благословляет мысленно детей своих, там где-то они там далеко находятся, то не надо строить образы. Не надо строить образы. Господь и так знает. А образы Феофан Затворник, вот, он говорил, молиться, молись, образы не строй. Никогда не строй перед собой образы Божьей Матери, никогда не воображай икону перед собой, никогда никого вообще не воображай перед собой. То есть молитва должна быть безвидна и чиста, понимаете? То есть не надо никогда там стараться себе воображать. Это опасное состояние. Почему это опасное состояние? Это мы можем посвятить все занятие, то есть это род прелестный такой несколько, но лучше не представлять себе никаких образов. И так Господь знает, прежде вашего прошения, чего вы хотите попросить, да? Ну, а здесь имеется в виду обновленческий раскол и личность митрополита Сергия, патриарха Сергия Страгородского. Мы, значит, с вами говорили уже о патриархе Сергии, у него удивительный труд такой есть, очень хороший. Он его написал, когда был еще архимандритом, православное учение о спасении, где он указывает пример юридического отношения к Богу, то есть пример католицизма, пример протестантизма, очень хорошо разбирает учение католической и протестантской с этой точки зрения. И, конечно, такой человек был глубоко православным человеком, так сказать. Значит, после патриарх Тихон назначил местоблюстителем для себя Петра Полянского, митрополита, который он хорошо знал, но был арестован, сослан, значит, потом скончался недалеко там на реке Хе, по-моему. Вот. И местоблюстителем становится митрополит Сергий, ленинградский тогда, по-моему, митрополит. Вот. И, значит, в чем, что обычно ставится в вину патриарху Сергию? Ставится его заявление о чем? Ну, я просто вот на одном остановлюсь в моменте, хорошо? Значит, это даже термин такой присвоили сергианство там или еще какой-то. Но мне вот батюшка, я сразу оговорюсь, сказал, значит, что когда деятельность митрополита Сергия, его личности будет достаточно исследована и осознана в истории Русской Церкви, тогда, может быть, он будет канонизирован в лике святых, понимаете, потому что сделал очень важное дело. Значит, что касается основного явления в отношении митрополита Сергия, знаете, вот всегда, когда человек заметный, вокруг него много всяких там вещей, обвинений, вот, и всего прочего, касается того его признания, по отношению к признанию советской власти, как бы так, понимаете, он сказал, что мы лояльны по отношению к советской власти. Его заявление было такое. И другое заявление, что внутри России религиозных гонений нет, он сказал. Понимаете, это, конечно, было неправдой, но такое заявление прозвучало. Перед этим вопросом стоял и патриарх Тихон, святитель Тихон. Он стоял, значит, и всегда думал, до каких пор можно отступать, до каких пор, понимаете, вот. То есть, если бы он прожил еще сколько-то лет и столкнулся, значит, с репрессиями, вот, которые потом обрушились на церковь, до каких репрессий очень мощных, ну, он сам пережил, конечно, множество Но когда стали убивать просто по религиозному признаку людей, он до этого не дожил, понимаете. Вот. Он скончался в 26-м году, а патриарх Сергий, он жил во времена уже, когда захлестнуло вот это все. Тогда, значит, уже такое было состояние церкви, что она была близка к уничтожению. Патриарх Тихон, предвидя это, он рукоположил, конечно, тайно нескольких епископов, о которых вообще никто не знал, это параллельная иерархия, так называемая, существовала. Чтобы на случай уничтожения всех епископов русская церковь продолжала иметь свою иерархию, понимаете, вот такой был ход, маневр такой сделан патриархом Тихоном. Он предвидел то, что будет вслед за этим. И на самом деле вот такая волна, машина этих репрессий, она обрушилась с огромной силой. Если бы в этой ситуации патриарх, значит, противопоставил церковь и государство, вот, это был бы очень политический, значит, очень такой хороший момент для тех, кто хотел уничтожить церковь, понимаете? С другой стороны, надеяться на помощь какой-то интервенции внешней, вот, какого-то там помощи там государства других, там, значит, вот, церкви нашей, тоже, в принципе, это не имело никакого основания, такая надежда. Даже патриарх Тихон, он не благословил белое движение, мы знаем. Вот. Он не благословил белое движение, не благословил красных. Вот. Он благословил народ на терпение и все, понимаете. Вот. Что белое движение, оно не было уже, значит, монархическим, оно не было религиозным движением. Оно состояло из людей практически неверующих. Вот. Прослойки вот этой дворянской, которая совершенно разуверилась, были там, конечно, люди верующие, но их было не очень много. И надеяться на какую-то иностранную, тем более интервенцию в отношении России, по этим совершенно иноверцев каких-то, которые там пользовались бы только, значит, криками этими всеми. То есть ни с той, ни с другой стороны нельзя было противопоставить себя государству, и надеяться на помощь извне совершенно не стоило, понимаете? Поэтому следовало сделать ход такой было, вот, который бы политически снял бы какие-то проблемы. Вот была эта так вот попытка митрополита Сергия, значит, лояльность к советской власти проявить, вот, чтобы не было никаких зацепок. Значит, идя, может, в предыдущую историю, он же пережил это то же время, он знал, что голод в Поволжье был искусственно, значит, создан, что в это время, значит, вагонами 50 тысяч пудов зерна ушло в Германию, значит, в уплату за ту помощь, которая была оказана в совершении революции немцами, значит, они же ее и совершили, в принципе, вот, не немецкие части даже, да, переодетые, вот мы знаем, вот. Значит, другой, значит, попыткой было, значит, что в связи с голодом надо было изымать церковные ценности, провокация сразу была на нелояльность, проверка. И как только, значит, верующие стали возмущаться то, что тем, что ценности отнимают, сразу же такая волна репрессий. Более того, Ульянов, значит, пишет сразу, что пользуясь вот этим, мы можем свернуть окончательно церковникам голову, то есть нужно не упускать ни одного случая, ни одного момента, когда выражается недовольство, значит, государственной власти. И поэтому человек, который пережил это, то есть митрополит Сергий, он, конечно, знал, что вслед за этим последует, если он сделает такое заявление. Вот. И поэтому из-за бугра там проще наблюдать было, конечно, за этими вещами. Но такого обвинения в старой иммиграционной среде, допустим, русской зарубежной церкви, никогда не появлялось. Это появилось гораздо позже, когда вот стала такая возможность еще заниматься, значит, проповедью, зарубежные приходы организовываться стали и все прочее. Тогда это только стало как-то выноситься на свет. Так, ну вот что можно сказать о личности митрополита Сергия. Ну потом еще что, известная его встреча, помните, со Сталиным, когда, значит, он получил там уже и предостережение Сталина, и встретил митрополита Сергия. Личность митрополита Сергия так повлияла, что все-таки они там как-то потом добился некоторой лояльности со стороны правителя этого нашего, вот, Иосифа. И какой-то пошла волна с 43 по 47 год, во всяком случае, было какое-то более-менее там отношения как-то налаживались, пока снова не начались новые репрессии под новым видом там, и новыми методами. Так, ну вот политика, да, политику оставим в покое, хорошо? Ладно. Так, ну, значит, время постное, тем более, значит, мы вспоминаем преподобного Иоанна Лестничника. И самый вопрос, вот, заняться внутренним нашим состоянием, а внешним мы уже все посудили, понимаете, все поставили как бы по местам, и поэтому уже заниматься нечем, займемся сами собой, хорошо? Ладно. Святые в этом случае говорили, что сиди в келье, келья тебя всему научит, вот нечего тебе там заниматься другими людьми, занимайся собой, сиди в келье себе, вышел из кельи, получил искушение, как преподобный Авва Дорофей пишет, и снова вернись туда, и снова занимайся собой. Вот. Потому что ты понял, кто ты такой на самом деле. Вот. Поэтому внутренний наш мир надо серьезно подвергнуть рассмотрению, серьезному рассмотрению. И в этом случае, конечно, нам хорошо бы почитать слова преподобного Иоанна Лестничника. Ну, знаете, я что скажу, если я увижу эти буквы, я прочитаю, хорошо, не увижу, я не буду читать. Ладно? Договорились. Что я то их вижу, то их не вижу, мне как-то так. Так. Рассуждение. Рассуждение в новоначальных есть истинное познание своего устроения духовного. В средних оно есть умное чувство, которое непогрешительно различает истинное добро от естественного. И от того, что противно доброму, совершенным же рассуждение есть находящийся в нем духовный разум, дарованный божественным просвещением, который светильником своим может просвещать и то, что есть темного в душах других. Знаете, вот, читая Иоанна Лестничника, всегда сталкиваюсь с таким обилием мысли, что просто требуется остановка. Есть книги, которые очень, ну, духовные, во всяком случае, книги, которые очень насыщены, будем говорить, информацией. И я с одним как-то человеком, который достаточно много занимался литературой, беседовал, он говорит, знаешь, вот, все книги читаю спокойно, а вот Евангелие вообще не могу читать. И Иоанна Лестничника читаю, погружаюсь просто в такое обилие мысли, что каждый абзац приходится только разбирать, вот, что мы этим и займемся. Хорошо? То есть три вида, как бы три разновидности духовного рассуждения ставит преподобный Иоанн Лестничник. Он говорит, что в новоначальных это познание, истинное познание своего устроения душевного. Истинное познание своего устроения душевного. То есть не лукавый взгляд. То есть рассуждение начинается только тогда, когда человек начинает видеть себя таким, как он есть на самом деле. Вот на этом пока остановимся, хорошо? Потому что для этого требуется какой-то определенный образ жизни, определенное время. Мы вот, знаете, читаем рассказы иногда, которые очень хорошо вот, как бы иллюстрируют вот это отношение. Вот умирает отец, значит, в старые времена, будем говорить, к нему приходит сын и знает, что отец обладает большим наследством, а сын это, значит, живет себе вольно, с друзьями, с товарищами, там себя особо не ограничивает. И тогда отец ему говорит, знаешь, я тебе наследство оставлю, но при условии, что ты полчаса будешь находиться в моей комнате один, вечером. Вот. И, значит, рукопожатием, а люди были люди чести все-таки тогда, да, как-то так, не обманщики, вот, дорожили честью, тем более словом данным умирающему. Он, значит, рукопожатием скрепляет этот между ними договор, все достается сыну. Сын, значит, занимается, ну, чем, что эти деньги пытается прожить каким-то образом, но, будучи человеком чести и долго, все-таки так вот он себя считал, потому что все-таки там гордый человек же, он дворянин, он, значит, каждый вечер приходил в комнату отца, и там находился по полчаса, всего полчаса, понимаете? Вот. Вначале, оставшись один на один со своими мыслями, он проявлял беспокойство, то есть потому что он привык развлекаться, слышать что-то там, чем-то заниматься, там с кем-то беседовать. Вот. Очень большое беспокойство, то есть полчаса ему давались очень тяжело. Вот. Потому что он не знал, как куда себя деть. Знаете, даже случай вспоминается, как не у нас, по-моему, в Барнауле, там ребятишки выехали к речке из одного учебного заведения. Они там побыли маленько, полчаса, ну что там, природа, там речка, знаете, тишина такая, все тихо-тихо. Потом, значит, неожиданно ребенок один стал проявлять признаки беспокойства, побежал к машине, достал какой-то плеер в уши, всунул себе, понимаете, вот. То есть он, на него тишина подействовала таким образом, что он просто боязнь тишины у него, понимаете, вот боязнь тишины, я не знаю, как какая-то фобия, наверное, как она называется. Ну, там у нас специалистов-то нет, есть. Как это? А, ну, ясно. Хорошо. Вот. Значит, то есть, и так человек вот этот молодой, который оставался на полчаса в комнате отца, он испытывал большое очень беспокойство. Потом он стал все-таки, разум же у него есть, он стал разбираться со своими мыслями. А вот какие-то их приводить в порядок. Потом как-то, чтобы развлечься, стал книгу со стола отца брать там. Вот. Потом друзья заметили, что в комнате он стал оставаться не полчаса, а час. Вот. И знаете, вот это пребывание наедине с самим собой, как бы наедине с самим собой, а с другой стороны, с молитвой отца, которая здесь была, значит, вот совершалась в этой комнате, с его книгами, значит, с иконами. Вот. Она благотворно на него повлияла, что у него изменилось мировоззрение. Понимаете, после того, как он увидел себя таким, как он есть. Чтобы увидеть себя таким, как есть, в пылу, в жару, как говорится, в нашем жизни, очень трудно увидеть себя таким, как ты есть. Мне очень прекрасная девушка, помнится, она ходила к нам в храм, знаете, вот такая она, душой такой чистая была, приходила, исповедовалась. А потом уехала в монастырь. Она написала мне через 2 года письмо, через 1.5, наверное, года написала письмо. Батюшка, я не знала, какая я плохая, пока в монастыре не стала жить. То есть, вот это искушение, значит, жизнью, простота жизни, значит, когда человек, но все-таки много времени остается один на один с единым собой, значит, оно приводит человека в рассуждение о собственном своем положении. Эта встреча, конечно, с самим собой, она может произойти и при сильном потрясении каком-то душевном человека. То есть человек должен достать дна, как говорят, чтобы, значит, увидеть, какой он есть. Вот, то есть он иногда такое его потрясение, или смерть родственников, которых он обижал, или еще что-нибудь, потом у него, значит, совесть начинает просыпаться. То есть, значит, познание самого себя – это встреча с собственной совестью. То есть, в чем она тебя обличает, в чем, значит, она тебя укоряет. Эти муки совести порой становятся совершенно несносными, если человек, значит, не знает, как свою совесть оздоровить, понимаете, что для этого требуется исповедь и все прочее. Но эта встреча с самим собой совершенно необходима, понимаете. Вот, да. Для этого нужно нам... Время, когда мы можем оставаться наедине сами с собой, то есть сами себя разбирать, не вести бесконечные диалоги там в своем уме с кем-то, там спорить, там или что-то доказывать, вот, а просто спокойно себя начинать созерцать, какой я, как я сегодня день провел, что со мной произошло. Вот. Это очень важные моменты жизни. Значит, наши предки, вот, святой праведный Кронштадтский, допустим, да и раньше всегда, вот, до революции, системой самоанализа для человека служил дневник.